13.06 на часах. Всем доброго дня. У микрофона Евгения Романова. За звукорежиссерским пультом Мария Зуева. Начинаем программу «Здоровый подход», как всегда, по вторникам в прямом эфире «Эхо». И о сегодняшней нашей теме. 4 февраля ежегодно с 2005 года отмечается Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями. Цель этого дня – привлечь внимание населения к этой глобальной проблеме. Онкологические заболевания занимают ведущее место в структуре смертности населения в нашей стране и в Пермском крае. Развитие онкологических заболеваний, к сожалению, не всегда можно предотвратить. На первый план в борьбе с ними выходит ранняя диагностика. Можно ли защититься от рака? Так коротко можно анонсировать нашу сегодняшнюю тему. Гостей студии представлю. Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Пермского края, главный врач Центра медпрофилактики Марина Александровна Другова. Здравствуйте.
Добрый день.
И заместитель главного врача краевого онкологического диспансера Антон Николаевич Жигулев. Здравствуйте, Антон Николаевич. Напомню, что у нас телефон прямого эфира работает. Уважаемые слушатели, будут вопросы в течение эфира, не стесняйтесь. Звоните 2-0-66-0-66. Работает ICQ, работает Viber 8-963-870-1000. Почему мы говорим, вот анонсировали, что 4 февраля Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями, сегодня еще 31 января, но важно проанонсировать события, которые будут в Перми, в том числе и Центр медпрофилактики активно будут проводить эти мероприятия. С чего начнем? С них или начнем логично про заболевания?
Давайте начнем с мероприятий. Действительно, как вы уже сказали, этот день отмечается далеко не первый год, и Центр медицинской профилактики активно принимает участие в данных мероприятиях. И надо сказать, что основная цель, конечно же, это привлечь внимание. Еще раз сказать нашим жителям города Перми, Пермского края, о том, что надо обращать внимание на свое здоровье, на свой организм, на здоровье своих близких и знать точно, что необходимо делать каждый год для того, чтобы оставаться здоровым, прежде всего. Поэтому, конечно же, когда мы говорим о профилактике заболеваний, о профилактике онкологических заболеваний, на первое место выступает так называемое соблюдение или ведение здорового образа жизни. Немножко уже такая набившая оскомину, с одной стороны, хотя с другой стороны, именно нездоровый образ жизни, низкая двигательная активность, курение, пагубное употребление алкоголя, избыточный вес, низкое потребление овощей и фруктов – это те факторы риска, которые, к сожалению, ведут и могут быть причиной тоже, в общем-то, развития онкологических заболеваний. Надо сказать, что это одни и те же факторы риска таких заболеваний, как сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и, как я уже повторюсь, еще и онкологических заболеваний. В основе угла лежит действительно вот наш нездоровый образ жизни. И чем более внимательно мы относимся к себе, тем риск возникновения онкологического заболевания либо выявления его на ранней стадии у нас значительно выше. А если мы выявляем на более ранней стадии, конечно же, это определенный залог успеха того, что что-то можно еще успеть сделать. Никогда уже четвертая стадия, что-то выросло, что-то обнаружили, что-то болит, а именно на стадии, когда действительно человеку можно еще помочь.
Мы подробнее потом вернемся еще, поговорим о мастер-классах, которые будут, о лекциях, которые пройдут в Перми. Теперь вопрос Антону Николаевичу по поводу статистики в Пермском крае про онкологические заболевания. Как вы поправили меня, лучше не говорить рак, лучше говорить опухоли. Давайте так будем обозначать сегодня в эфире. Какие заболевания диагностируются чаще других, и какая статистика на сегодняшний день в Пермском крае?
Ну, я бы начал с того, что вообще структура заболеваемости, она, конечно, отличается у мужчин и у женщин. А в первую очередь, причем сразу оговорюсь о том, что Пермский край, он не отличается по структуре заболеваемости ни от Российской Федерации, ни от мировой статистики.
А цифрами не отличаются?
Цифры разные. Действительно, территория России настолько большая, что сравнивать даже два рядом лежащих субъекта, да, которые разные по промышленной, так скажем, инфраструктуре, да, по полувозрастному составу, да, то есть нельзя, поэтому некорректно, да, и эти цифры, они неслечимы. Поэтому для нас ведь на сегодняшний день принципиального значения не имеет, сколько человеку лет. Возраст не является основанием для отказа в лечении, да, поэтому мы на возраст внимания не обращаем, но все-таки мы говорим о том, что основной контингент наш, которым мы занимаемся, это люди старшего возраста. Так вот, возвращаясь к статистике по частоте встречаемости злокачественных опухолей, у мужчин на первом месте, конечно, это опухоли легких, это опухоли желудочно-кишечного тракта, это опухоли кожи, это опухоли предстательной железы. А у женщин это опухоли молочной железы, это опухоли репродуктивной женской системы, точно так же опухоли кожи. То есть вот все эти локализации в целом составляют основу всей заболеваемости. Другие локализации встречаются много меньше, они довольно редки, но они существенно, как бы, статистику они не делают. Поэтому и все мероприятия, которые проводим и мы как онкологи, и Центр медицинской профилактики, и Минздрав, причем как Пермского края, так и России, он как раз направлен на выявление самых часто встречающихся локализаций. Поэтому вот такова основная статистика.
Про часто диагностирующие заболевания достаточно ясно. Как вовремя распознать онкологическое заболевание? Давайте здесь подробнее, на что обратить внимание.
Ну, во-первых, в первую очередь, если говорить о диагностике не только онкологического заболевания, ну, сегодня у нас эта тема, нужно обратить на себя внимание. То есть, фактически, когда общаешься с пациентом, многие из пациентов клиническое проявление, то есть жалобы, симптоматику любого заболевания, они рассказывают, которое длится не день, не два, и даже не неделю, и не месяц. Многие пациенты с проявлениями живут годами. В первую очередь, конечно, на что может обратить сам пациент, это на изменение формы самого органа. Женщина может увидеть изменения в молочной железе, ее размер, ее форма, да? Можно увидеть на мягких тканях. А никто, кроме самого пациента, не сможет сказать о росте, допустим, пигментного образования какой-то, ну, как в народе говорят, родинки, да? Mm-hmm. То есть ведь ни один врач при первичном осмотре не знает, какая родинка была там 2 месяца, 3 месяца тому назад, да? А сам пациент этот рост видит. Потом будем говорить так, есть интимная сторона жизни, да, это все, что связано там, значит, с той же репродуктивной системой, желудочно-кишечным трактом, значит, с мочеполовой системой, да, то есть вот эти жалобы, которые могут быть, и о них не принято говорить в открытую, да, о них не принято делиться, вот, поэтому здесь нужна инициатива самого пациента, то есть должен отметить, что есть какие-то проблемы. Конечно, в первую очередь, с чем мы сталкиваемся, когда к нам обращается за медицинской помощью пациент по поводу болевого синдрома. К сожалению, могу сказать о том, что болевой синдром чаще всего является поздним признаком, потому что он характеризует уже патологию органа, такую, которая оказывает влияние, то есть давление, сжатие, то есть любое влияние на соседние органы, да, или какую-то катастрофу внутри себя, то есть когда функция органа уже утрачена. Поэтому это создает определенные проблемы. Часто пациенты могут обращаться с проблемами по пищеварению, то есть это элементы глотания, допустим, там, вздутие живота после приема пищи, ограничение в объеме приема пищи. Конечно, ни один из врачей не может сказать, сможете вы, ну, я, конечно, сейчас утрирую, но, к сожалению, у нас в работе это принято, вот человек может за раз буханку хлеба съесть или нет? Ведь врач не знает, ел он это раньше, нет. А для человека это образ жизни, к которому он привык. И вот когда человек понимает, что в его жизни без каких-либо на то причин сам образ жизни резко меняется, и он начинает отличаться от того, что есть, да, вот это тот момент, когда человеку нужно понять, что имеет необходимость сторонней помощи, именно с помощью врача.
Ну, часто мы слышим о том, что опухоль – это не приговор, болезнь поддается лечению. И что в этой области, не знаю, за последние 5 лет, к чему пришли врачи, наука насколько развита, все время спрашивают, когда же найдена будет таблетка от рака. Многие болезни уже побеждены, а рак все никак.
Но на самом деле я скажу о том, что с чего вы начали, это действительно правда. Потому что, к сожалению, еще лет там, 20-30 назад действительно это был приговор. Потому что лечить тогда лечили, конечно, но тех технологий, тех возможностей, которые есть сейчас, конечно, тогда не было. Поэтому, к сожалению, мы сейчас у многих пациентов вот это унаследованное отношение к нашей профессии, оно сохранилось. Многие, конечно, боятся, и причем боятся даже иногда не столько диагноза, сколько самого вот этого обследования методов лечения. Хотя сегодня люди хорошо понимают о том, что, да, пройдя это лечение, на выходе мы будем иметь здорового человека. Поэтому многие идут на эти риски, на эти страхи. Значит, говоря о перспективах, которые есть, и чем владеем мы в Пермском крае, надо сказать о том, что в Российской Федерации наша помощь, она стандартизована. Приказом Минздрава России был разработан порядок оказания медицинской помощи, которым определен не только сам порядок, то есть кто, куда, когда, определен этим приказом и штатная численность сотрудников, и определено оборудование, то есть техническая составляющая нашей профессии. И вот я могу сказать о том, что Пермский край, краевой онкологический диспансер в основном, он соответствует требованиям этого порядка. То есть мы, подведя итог всего, что я сказал, говорим о том, что на территории Пермского края лечить онкологическое заболевание мы можем полноценно. Есть еще один маленький нюанс. Что редко, но встречаются такие заболевания, особо сложные, особо с редкой локализацией, особо сложного строения самой вот опухоли, когда на нашем этапе мы не справляемся с этим. Да? В этом случае мы можем направить пациентов за пределы Пермского края в федеральные центры. Для этого у нас тоже есть механизм, он называется высокотехнологичная медицинская помощь. И вот подводя вчера итоги года 2016, я могу сказать о том, что за 2016 год 1320 человек получили медицинскую помощь за пределами Пермского края в рамках высоких технологий. Это хорошо, это много. Вот, поэтому рак – это не приговор.
Марина Александровна, диспансеризация так широко, да, несколько лет назад началась. Продолжается ли она? Вопрос. То есть мы помним, что определенные года там были обозначены.
Да,
люди.
Евгения, все продолжается.
Да. И какой эффект, как вы почувствовали в онкодиспансере вообще пользу от этой диспансеризации? Ну, сначала.
Диспансеризацию может пройти любой человек, чей возраст в этом году кратен 3. И в мероприятия по диспансеризации, конечно же, входят обследования, которые могут выявить онкологические заболевания. Какие? На ранней стадии. Ну, надо, во-первых, сказать о том, что вообще в целом зачастую люди иногда боятся, я боюсь рака, может быть, какая-то действительно настороженность такая существует, но не знают, что делать, куда пойти. То есть вот просто сижу и боюсь. Надо сказать о том, что в рамках обязательного медицинского страхования у каждого человека есть возможность получить хотя бы минимум комплекс исследований, который может позволить ему, ну, так скажем...
Дальше продолжить,
но, по крайней мере, провести некий скрининг, срез уровня своего здоровья, и диспансеризация помогает в этом по определенным возрастам. Допустим, Маммография женщинам рекомендуется делать с 39 лет. И раз в 3 года маммографию можно сделать в рамках диспансеризации. Также, допустим, для раннего выявления рака кишечника ежегодно необходимо сдавать кал на скрытую кровь. Или пальцевое исследование прямой кишки хотя бы раз в 2 года. Опять же, повторюсь, что в рамках диспансеризации это тоже мероприятие входит.
То есть, наши слушатели, заинтересовавшись, пойдут в поликлинику. К кому обращаться? Терапевту прежде всего?
К терапевту по своему участковому терапевту прежде всего. Конечно, да. Да, да, и он уже назначит в зависимости от понимания возраста и так далее его, и, возможно, жалоб каких-то, уже будет рекомендовано то или иное обследование дальнейшее. Для раннего выявления рака шейки матки мазок на онкоцитологию женщине необходимо сдавать хотя бы раз в 2 года. Опять же, повторюсь, что в рамках диспансеризации онкоцитология входит в обязательный перечень исследований. Вот. Ну и для раннего выявления рака легкого и, конечно же, скрининга на туберкулез, это флюорография раз в год. Это, в общем, как отче наш, уже нужно знать и понимать.
Что касается диспансеризации, насколько она повлияла на выявление опухоли?
Я скажу, очень она повлияла, и у нас даже сейчас есть такой интегральный показатель, по которому мы оцениваем эффективность, а это как активно выявленные пациенты. Так вот, на сегодняшний день этот процент составляет более 30, он 36 по итогам года. То есть мы можем сказать, что каждый третий онкологический пациент выявлен в ходе профилактического мероприятия. То есть тогда, когда пациент приходит за медицинской помощью, вернее, надо сказать не так, он приходит не за медицинской помощью.
У него все в порядке, считаю.
Да, он приходит, это профилактический.
Он приходит на всякий случай.
Он приходит либо на всякий случай. То есть это инициатива самого пациента, потому что диспансеризация подразумевает обследование всей категории, да, а профилактические мероприятия подразумевают обследование здоровых.
У нас есть звонок, давайте послушаем. Надевайте наушники. Как вас зовут и ваш вопрос?
Здравствуйте. Здравствуйте, Борис, меня зовут. У меня два вопроса. Первый вопрос. К сожалению, еще в прошлом году, я не знаю, как сегодня, но в нашем онкологическом центре всегда были огромные очереди. Ты приходишь даже по направлению, в нужный час, там бывает, что в коридоре присесть негде. И то же самое даже в платном отделении. Когда все-таки, так сказать, вот в организационном плане, значит, чтобы не было таких очередей. Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот тот же рак толстой кишки. Везде нам из Москвы Малышева показывает, как надо правильно делать колоноскопию с усыплением. Но у нас в рамках МС до сих пор эта процедура колоноскопия почему-то делается без усыпления, без необходимой анестезии.
Понятно, спасибо.
Ну, поясню. На самом деле наш слушатель затрагивает очень такой болезненный для нас вопрос. Это именно мощность, скажем, нашей консультативной поликлиники. Из года в год мы сталкиваемся с тем, что потребности в онкологической помощи у наших пациентов увеличиваются. А здание, к сожалению, не увеличивается.
Хоть и построено новое, но все равно...
Нет, новое здание стационара.
Так.
В нем проблем нет.
Так.
А поликлиника – это старое приспособленное здание, пятиэтажка. Вот. Поэтому там, конечно, есть дефицит площадей. Эту проблему знают все. Мы выискиваем сейчас, мы провели организационные мероприятия, у нас часть пациентов из поликлиники переезжает в другой корпус, там будет дневной стационар.
Минздрав в курсе, вы говорите ему, нам нужно новое здание, они говорят, да-да, попозже.
Это не полномочия Минздрава, это полномочия правительства все-таки.
Ну, то есть об этой проблеме они знают, вы говорите, что нужно новое здание?
Естественно, все об этом знают, но это вот так, вы сами понимаете, построить медицинское здание, к сожалению, это много сложнее, потому что там определенные требования к ним есть. Вот, поэтому мы действительно, вот слушатель сказал о том, что мы принимаем организационные мероприятия, да, то есть у нас есть, как сказать, это разделение потоков пациентов, да, то есть мы стараемся из тех ситуаций максимально создать условия для пациентов. Да, проблемы, сложности в этом деле есть, но мы их знаем, и мы их решаем, и вот в прошлом году, в 2015-м, Да, ну вот я еще как бы в 16-м живу немножко. А в 15-м году вот для того, чтобы облегчить, так скажем, прием наших специалистов, мы приняли 3 дополнительных докторов, мы организовали дополнительные приемы, и поэтому сейчас у нас нет проблем именно вот с доступностью, да?
Так, второй вопрос там еще.
Да, вот. И второй вопрос касательно, значит, про колоноскопию. Методика на самом деле сложная, вот, и вот, к сожалению, пока не везде, но во многих клиниках города она выполняется в том числе и под внутривенным наркозом.
Многие не доверяют бесплатной помощи и говорят, лучше сделать диагностику платную. Можно ли сказать, что вот по ОМС можно действительно качественную получить диагностику, анализы, не знаю, там УЗИ сделать, рентген меняют ли где-то в поликлиниках, есть ли он где-то новый?
Нет, но я вообще могу сказать о том, что система обязательного медицинского страхования обеспечивает полноценный, адекватный диагностический комплекс весь, от начала до конца. И, конечно, большинство наших учреждений уже имеют современную технику, и если где-то в каком-то районе, я не говорю про город Пермь, отсутствует возможность проведения, то оно обычно есть где-то в соседней территории, и это можно дело провести. Но у нас нет необходимости абсолютно проводить пациентам диагностику за личный счет. Причем даже могу сказать о том, что иногда мы сталкиваемся с тем, что пациенты выполняют исследование в частной клинике, а оно не соответствует требованиям.
Есть такое, действительно.
К сожалению, это встречается, да. Поэтому даже нам приходится переделывать эти исследования. И вот.
Поняла. Сейчас у нас реклама, потом федеральные новости, и мы про исследования будем говорить, про онкомаркеры. В лабораториях предлагается большое количество исследований на онкомаркеры. Стоит ли их делать? Кому стоит их делать? Многие самостоятельно идут и делают без терапевта. Нужно ли это? Это все через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Здоровый подход.
Продолжаем наш эфир. Говорим, можно ли защититься от рака, от злокачественных заболеваний. И в гостях у нас главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Марина Александровна Другова и заместитель главного врача краевого онкодиспансера Антон Николаевич Жигулев. Задавайте свои вопросы, уважаемые слушатели. У нас осталось немного времени. 2-0-66-0-66. Уже идут звонки. Давайте послушаем. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, Зинаида. Вопрос к вашему гостю. Он сказал о том, что у них все доступно. Тогда вопрос такой. По госгарантиям мы можем попасть должны попасть через 2 недели. Тогда можно говорить о доступности. Через 2 недели попасть совершенно нереально. И ваш гость это прекрасно знает. Это 1.5 месяца. Поэтому вопрос, как соблюдаются госгарантии.
Ну, я могу на это дело ответить. Значит, за этим, за исполнением сроков ожидания следим не только мы, как администрация, следит страховые медицинские компании, следит фонд обязательного медицинского страхования и Минздрав Пермского края. Значит, конечно, ситуации бывают разные. Я не могу сказать о том, что это всегда бывает. Бывают период отпусков, больничных и так далее, и так далее. Поэтому, к сожалению, накладки бывают. Но я еще раз говорю о том, что администрация диспансера предпринимает все возможные меры для того, чтобы обеспечить доступность.
Давайте про онкомаркеры. Насколько они нужны? Может ли человек, который боится опухоли, бежать и сдавать онкомаркеры на все органы самостоятельно или нужно направление специалиста? В лабораториях предлагается большое количество исследований. Стоит ли все это делать? Насколько вы им доверяете?
Сказать о том, что сдав онкомаркер, вы получите диагноз, нет, этого нельзя сказать. Дело в том, что если вы онкомаркер сдаете в комплексе с обследованием, то это такая, знаете, ну, аллегория, можно скажу, вишенка на торте, да, вот, а тогда их имеет целесообразность. К сожалению, онкомаркер сам по себе не специфичен, то есть он как повышается, так и не повышается в разных ситуациях. Зачастую онкомаркеры повышаются при других неонкологических заболеваниях, при воспалительных заболеваниях, при инфекционных заболеваниях, да, при травмах, да, то есть такое вот все. Это может быть. Поэтому человек просто в рамках скрининга самого такого вот, придумал он себе, что диагностика в рамках онкомаркера, и идет сдавать. И он получает повышенный онкомаркер, что его сразу, естественно, настораживает, пугает. И вот начинается такая паника, в которой начинаем искать, откуда же. К сожалению, специфичных онкомаркеров, которые бы отвечали за отдельный определенный орган, да, только за него и ни за что другое, очень мало. В основном это онкомаркеры, которые показывают общую картину. И поэтому, когда повышается один онкомаркер, ты не знаешь, с чего начать искать. Иголка в стоге сена.
То есть сдавать нужно, обследоваться нужно раз в году, но не придавать этому огромное такое значение. Все это в комплексе.
Я бы онкомаркеры раз в год вообще не назначал.
Не нужно.
То есть они являются дополнительным методом диагностики, когда либо мы в чем-то сомневаемся. Чаще всего мы онкомаркеры используем как контроль.
Поняла.
Лечения.
Марина Александровна, 4 февраля, как мы уже заявили, отмечается Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями. Давайте скажем нашим слушателям, где конкретно мастер-классы, лекции, да, чтобы куда-то они пошли бесплатные, как я понимаю.
Ну, надо сказать о том, что мероприятия будут проходить практически в каждой медицинской организации в течение этой и следующей недели. Что предусмотрено? Созданы такие структуры для проведения мероприятий по диспансеризации, как кабинет или отделение медицинской профилактики, с чего начинается первый этап мероприятий по диспансеризации или профилактического осмотра. Именно эта структура занимается анкетированием, проведением предварительных каких-то осмотров. Именно туда и стоит обратиться. Центр медицинской профилактики уже разослал во все медицинские организации макеты информационных материалов, которые можно использовать с этой целью. Также специализированные онкотесты — это такие краткие анкеты, которые позволят достаточно быстро, достаточно на примитивном уровне, но тем не менее уже заподозрить, есть или нет проблемы в том или ином органе. В рамках этой и следующей недели Центр медицинской профилактики Пушкина 85. Мы приглашаем, в общем-то, всех желающих, кто запишется к нам на прием. Мы будем проводить всем как раз вот эти онкотесты, о которых я сказала. Еще раз повторюсь, что это не онкомаркеры, не сдача на онкомаркера. Онкотест — это является более углубленное анкетирование, проведение анкетирования человека. Вот. А на следующей неделе, 9 февраля, в рамках нашего проекта «Дом санитарного просвещения», который у нас идет по четвергам, у нас будет в 12 часов открытый лекторий на тему «Онконастороженность не помешает». И мы приглашаем туда всех желающих, которые могут посетить.
А кто проведет лекцию?
Лекцию будет проводить как раз Антон Николаевич Жигулев. Очень доступно, в доступной форме, с презентационными слайдами.
Времени будет больше, чем в эфире.
Значительно
поэтому,
будет,
да,
больше,
и
будет возможность задать вопросы даже в индивидуальном порядке. Но я думаю, что вот по опыту проведения предыдущих такого рода мероприятий действительно видим высокую заинтересованность населения нашего.
Раз уж мы так заявили про можно ли защититься от рака и раннюю диагностику, вы сказали, какие нужно проводить, какую диагностику и мужчинам, и женщинам. Что касается профилактики рака, давайте здесь еще сделаем акцент, о чем идет речь и почему, например, правильный там, здоровый образ жизни настолько там связан. Это не пустые слова, потому что здоровый образ жизни связан со всеми заболеваниями. Когда только говорят о профилактике, здоровый образ жизни, бросьте курить и пить, а напрямую, может быть, Антон Николаевич тоже проведет параллели, как это напрямую связано, курение и там, не знаю, рак легкого.
Напрямую связано.
Но многие курильщики говорят, мы курим всю жизнь и ничего, а
нет,
другие
но
болеют.
Но надо сразу сказать о том, что любой фактор риска, он так и называется, это фактор риска. Нет прямой корреляции, да, но частота возникновения при наличии фактора риска много выше, чем при его отсутствии. То есть мы, опять же, должны понимать вот долю эту риска, и поэтому тот, кто готов рискнуть, ну, продолжает курить.
Понятно. Что касается питания, вижу я, 5-9 свежих овощей и фруктов каждый день. Это профилактика. Употребление продуктов из цельного зерна и бобовых. Ограничение потребления красного мяса. Тут у нас недавно был эфир, вегетарианец, что просил есть мясо и победил все болезни. Мясо красное как напрямую связано с тем же, не знаю, раком кишечника?
Есть такая вероятность тоже, как фактор риска. Это связано именно с пищеварением, именно с переработкой мясных волокон. То есть там выделяется определенный фермент, значит, который приводит к этому.
Вы как доктор можете сказать, так, после 30 или там, после 40 мясо действительно лучше не есть?
Идите. Нет, я никогда такого не скажу.
Все да,
мясо есть.
Все индивидуально.
Вот. Проблемы в другом. Проблемы в пищеварении. И могу сказать о том, что, к сожалению, вегетарианцы тоже болеют колоректальным раком.
Что касается кроме питания, что еще про профилактику можно?
Ну, вообще, наверное, стоит, вот и мы вначале уже говорили об этом, стоит просто внимательно отнестись к себе. Если вы заметили, что у вас изменился вес, и вы не знаете, с чем особо это связано, то есть вот какое-то изменение веса за последние там недели, месяцы произошло, стоит обратить на это внимание. Если у вас достаточно длительный кашель, на это тоже стоит обратить внимание. Также, если вы заметили, что есть определенные изменения с актом дефекации, на это тоже стоит обратить внимание, не стоит ждать недели и месяцы. Надо обратиться к врачу. Ну, вот какие-то такие моменты.
Еще бы я сказал про патологические примеси, мы их так называем. То есть это наличие крови там, где ее не должно быть. То есть это в кале, в моче. Вот, это тоже довольно актуально.
У нас есть звонок. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, да, Владимир. У меня такой вопрос к доктору. Я в 2013 году и в 2016 году сдавал биопсию. И, ну, все, ничего не выявлено. То есть это раз в 3 года, или через год, или через 2 надо сделать? Как вот? Из-за того, что ПСА было высокое. Но сейчас ПСА снизилось.
Понятно. То
есть... Но индекс ПСА еще не восстановился, в норму не вошел. А по самому ПСА снизилось.
Так, ну, в любом случае, я бы не говорил о точных периодах для повторной ПСА, потому что все-таки эта процедура инвазивная. Есть неинвазивные методы диагностики, это ультразвуковые методы. Это тот же скрининг ПСА, то есть проводить за ним наблюдение. И вот если неинвазивные методы покажут о том, что есть отрицательная динамика в вашем наблюдении, вот тогда бы я повторно поставил вопрос о повторной биопсии предстательной железы.
Ну что ж, наше время заканчивается в программе. Напомню, что у нас был главный врач Центра медпрофилактики Марина Александровна Другова и зам главного врача краевого онкодиспансера Антон Николаевич Жигулев. Как вы уже сказали, что вопросы гостю и послушать полную лекцию можно. Давайте еще раз проанонсируем время и место.
9 февраля, следующий четверг в 12 часов.
Пушкина
85. Это Центр медицинской профилактики, пересечение улиц Пушкина и Попова. Двухэтажная здание к 9-этажному пристрою.
Ажиотаж на лекции.
Да. Пожалуйста, туда приходите.
Спасибо.
Спасибо большое. Напомню, что ранняя диагностика, своевременное начало лечения болезни приводит к полному выздоровлению. Не запускайте свою болезнь. И еще раз, рак, диагноз, не приговор. У нас сегодня в эфире об этом заявил доктор. Болезнь поддается лечению, главное вовремя прийти. Спасибо, до свидания.